Добрый день, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Наш эфир продолжает беседы о вечном. И в гостях у нас протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем чтение повести притчи Клайва Льюиса «Письма Баламута». Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, у нас на очереди письмо 21-е, и, ну, в общем-то, все на одну примерно тему, поэтому оно небольшое, и вот 5 минут мы потратим на то, чтобы сразу его полностью прочитать, а потом будем уже обсуждать какие-то отдельные моменты. Мой дорогой Гнусик, да, период эротических искушений – прекрасное время, чтобы напасть заодно и на раздражительность подопечного. Можно даже направить главный удар именно туда – если пациент думает, что это всего лишь заодно. Но в это время, как и во всякое иное, дорогу для нападения нужно готовить, затемняя при этом разум. Люди гневаются не от простой неудачи, а от неудачи, воспринятой как несправедливость. Чувство же несправедливости основывается на представлении, что их законные требования не удовлетворены. Чем больше требований к жизни предъявит подопечный под твоим руководством, тем больше он будет ощущать несправедливость, и тем чаще он будет в плохом настроении. Ты, может быть, обратил внимание на то, что он особенно сердится, когда время, предназначенное им для собственных потребностей, у него отнимают. Неожиданный посетитель, явившийся как раз тогда, когда он надеялся спокойно провести вечер, или жена друга, болтающая, когда он собирался поговорить с ее мужем, выведут его из равновесия. Пока что он не успел стать достаточно злым или ленивым, чтобы ненавидеть эти маленькие требования гостеприимства сами по себе. Они раздражают его, потому что он считает время своей собственностью. И ему кажется, что его обкрадывают. Ты должен ревностно охранять это странное предположение «моё время – моё». Пусть ему кажется, что он начинает каждый день как законный владелец 24 часов. Пусть ему представляется тяжелым налогом та часть этой собственности, которую он оставляет на работе, и щедрым пожертвованием та, которую он отводит на религию. И никогда не позволяй ему усомниться в том, что совокупность времени каким-то таинственным образом принадлежит ему с измальства. Здесь перед тобой щекотливая задача. Тебе надо, чтобы он держался идеей столь нелепой, что даже мы не сумели бы ее оправдать. Твой подопечный не может ни создать, ни удержать ни мгновение времени. Оно дается ему даром. С таким же успехом он вправе считать своими солнце и луну. Кроме того, теоретически он готов всецело служить врагу. Но если бы враг лично предстал перед ним, или хотя бы на один день потребовал от него такого служения, он бы, разумеется, не отказался. Для него не было бы бременем, если бы главная тягота этого дня состояла в слушании разговоров какой-нибудь глупой женщины. И для него не обременительно до разочарования, если бы враг дал ему полчаса, сказав: «А сейчас иди и делай, что хочешь». Задумайся он хоть на мгновение над своей собственной идеей времени, даже он смог бы понять, что он каждый день именно в такой ситуации. Когда я советую тебе лелеять в нем эту идею, это никак не значит, что надо давать ему какой-нибудь убедительный аргумент. Таких аргументов нет. Твоя задача вроде цензуры. Не разрешай его мыслям касаться этого вопроса. Окружи его мраком, и пусть среди этого мрака покоится молчаливое, неисследованное и сильное чувство «моё время – моё». Вообще, чувство собственности всегда следует поощрять. Люди вечно заявляют о своем праве собственности, что звучит одинаково смешно, как на небесах, так и в аду. Мы же должны их в этом поддержать. Основная причина современного вызова целомудрию в представлении людей, что они собственники своих тел, этих глубоких и опасных владений, где пульсирует энергия, создавшая миры, и куда они помещены без их согласия, откуда их можно извлечь по вражьей воле. Положение такое, словно отец из родительской любви назвал малолетнего принца правителем какого-нибудь края, которым в действительности управляют мудрые советники, а тот вообразил, что ему на самом деле принадлежат города, леса, урожаи, как принадлежат ему кубики в детской. Чувство собственности мы порождаем не только при помощи гордыни, но и при помощи сдвига понятий. Мы учим не замечать разного значения притяжательных местоимений, той отчетливой градации, которую нетрудно увидеть, сопоставив выражение «мои сапоги», «моя собака», «моя горничная», «моя жена», «мой начальник» и «мой бог». Мы учим сводить эти значения к тому, которое присутствует в выражении «мои сапоги». Даже ребенка можно приучить, чтобы он говорил «мой медвежонок» не в смысле «старый, любимый и живой, с которым у меня совершенно особые отношения». Ибо это именно то, чему учит их враг, если мы не будем бдительны. А тот, которого я могу разорвать в клочья, если захочу. Что же касается другого конца шкалы, мы приучаем людей говорить «мой бог» в смысле не совсем отличающимся от «мои сапоги», то есть имея в виду бога, к которому я взываю на богослужениях или у которого я так хорошо устроился. А смешнее всего, что «мое» в полном смысле слова человек не может сказать ни о чем. В конце концов, отец наш или враг скажут «мое» обо всем существующем, в особенности о каждом человеке. Не беспокойся, они еще узнают, кому принадлежит их время, их души и тела, уж в любом случае не им. В настоящее время враг с присущим ему педантизмом говорит «мое» на том основании, что он все сотворил. Отец наш надеется тоже в конце концов сказать «мое» обо всем, но по более реалистичной причине, потому что мы победим. Твой любящий дядя Баламут. Опять у нас такая необъятная тема по поводу чувства собственности, которое мы, люди, испытываем и по отношению ко времени, и по отношению к нашим ближним.
В Евангелии есть такие слова. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Вот это очень, мне кажется, эпиграфом может стать к этой теме. Вот. А интересный момент заключается в том, что вот все эти слова помнят, а в каком контексте они сказаны, часто люди не замечают. Я вот недавно читал, именно это перечитывал место в Евангелии. Здесь интересный контекст вообще. Здесь сказано про желание человека. Вот, желание человека. Ну, чуть-чуть я прочитаю. Смотрите. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положат основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Какой интересный контекст. Господь говорит, вот, что мы имеем, прежде всего, какие-то желания. Желание там, построить башню, желание что-то завоевать, захватить. Вот. Я как бы сразу кратко скажу, на самом деле, что у человека есть свое. Вот, то, что у него есть, то, что он действительно имеет. И то, от чего он должен в каком-то смысле отрешиться по этой мысли. А вот враги наши, бесы, Баламут и Гнусик, они наоборот хотят, чтобы мы именно так относились, чтобы мы вот это свое, то, что мы считаем, что мы имеем, как можно больше мы видели вокруг себя того, что мы больше всего имеем. То есть, чтобы человек подсчитывал, я это имею, я это имею, у меня там столько квартир, столько там уже запасено, у меня там много чего есть, человек может так подсчитывать. Мы еще к этой теме вернемся, про тему подсчитывания. Так вот, на самом деле у человека есть то, что он имеет, это возможность совершить какой-то поступок. Вот тот, который поступок он совершает, или такой, или такой, или такой. У человека веер.
Ну, то есть свобода воли.
Не просто свобода воли, а возможность поступить, совершить поступок, это действительно то, что он имеет. По сути, вот построить башню или не построить, это не совсем свобода воли, это не только свобода воли, это просто свобода. То есть, что я реально совершу в этом мире. И вот Господь именно про это говорит, вот про эти желания. То есть, желание что-то совершить, построить башню, идти войной против кого-то. Господь говорит, если вы не отрешитесь от того, что вы имеете, потому что все остальные вещи, любой разумный человек, который более-менее понимает, он спокойно скажет, а я вам приведу притчу такую, историю жизни Сократа. Мудрец такой был, не был христианином даже в нашем понимании, был язычником, ну, был в смысле в эллинской культуре, был греком. Вот он приходил на рынок, ходил, смотрел, говорит, как много вещей, которые мне не нужны. Вот. И удовольствовался скромными вещами. Что есть, то есть. Ему больше нравилось общаться с людьми, задавать им вопросы, разбираться с ними, кто что как понимает. Вот. А вот все остальное, любой нормальный, разумный человек, вот мудрый человек, в чем суть мудрости, он очень быстро понимает, что у него ничего своего нет. Что, в принципе, у человека есть только одно, что у него есть. Его некоторое предназначение. Об этом стоики даже говорили.
У человека есть еще его опыт жизненный.
А это и есть мудрость. Опыт и есть понимание того, что ты ничем по-настоящему не владеешь.
И с другой стороны, так если разобраться у человека, и может и опыта не быть, если в какой-то момент его постигнет какая-то болезнь, я не знаю, там, Альцгеймера или еще что-то, и ты лишаешься и памяти, и опыта, или тебе кирпич на голову упадет, и ты вообще забудешь, как тебя зовут, не то что свой опыт.
Ну, это смерть. То есть, в принципе, болезни вот такие, которые связаны с потерей памяти, это фактически предсмертное состояние, когда уже человека личности нет. Ну, фактически человек теряет память, он перестает общаться с кем-либо, просто за ним только ухаживают люди, которые помнят его. Ну, так же, как и когда человек умирает, за него тоже люди молятся, в каком-то смысле, которые помнят и любят его. Поэтому здесь именно вопрос о смерти. А вот если мы возьмем человека, который, ну, в сознании, который является личностью, осознает себя, то вот он как раз-таки, приобретая мудрость, чем больше он приобретает мудрость, тем больше понимает, что все, что он имеет, оно не его, оно ему не принадлежит. И у него есть только одно – право на какой-то поступок, право на какое-то действие. И Господь говорит, если вы сможете отрешиться от этого права и поступить по некоторому замыслу, который нужен вот для миссии. Ну, что такое миссия? Когда человек видит, что есть проблема, и он видит, как ее решать. Он видит, что никто больше не понимает, не осознает, как решить эту проблему. Вот это, собственно говоря, очень просто миссия. Апостол Павел видел, как проповедовать язычникам. Он эту миссию увидел свою. Говорит, горе мне, если я не благовествую. Может быть, ему хотелось бы лежать на печи и в Тарсе своем, и спокойно там, как законник, исполнять закон и в самодовольстве. Говорит, какой я хороший, праведный, благочестивый юноша. А он увидел другое. Он увидел проблему серьезную и пошел, потому что не мог не пойти. Вот отрешиться от себя – это именно отрешиться от того, вот именно в большом смысле, чтобы найти свою миссию. Она всегда будет тяжела, всегда это будет крестом, всегда это будет определенной такой глубокой, внутренней, экзистенциальной такой, таким выбором, как правильно поступить.
Ну, неужели у всех людей, абсолютно всех, есть вот какая-то прям высокая такая жизненная миссия? Просто вот так вот тихо, спокойно жить, говорится, никого не обижая, как говорил там Авросий Оптинский, жить, не тужить, никого не обижать, и всем мое почтение, да?
Это ведь не просто. Жить, не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Почтение – это честь. Человек чести – это основа нравственности. Как воздать человеку честь? Вот нищий, больной, бедный, хромой, ты когда ему почтение воздаешь, ты хочешь его вытянуть из того бедствующего состояния, в котором он находится. Вот что такое почтение. Когда мы почтение выказываем человеку, мы желаем не просто ему здравия, мы желаем, чтобы он честь свою хранил. А если человек честь потерял, значит, мое почтение, чтобы честь восстановил. То есть всем почтение. А, извините меня, джентльмены с кем здороваются? В основном. Конечно. Джентльмены здороваются только с джентльменами. И так далее. Пристойные дамы высшего общества общаются только с пристойными дамами высшего общества. Дворяне общаются с дворянами. А Амвросий Ускин говорит, фактически он сказал, дворяне, почему с крестьянами не общаетесь? Почему вы им не открываете свое образование, просвещение, свою честь, почему вы их не поднимаете, их уровень, образовательный, просветитель для себя. Вот это поэтому этот как раз-таки пример связан с другим. А вот «Премудрый пескарь» у Салтыкова-Щедрина, там показано, что вот как жил рыба. Это понятно, что слепок взят с человека, который как раз-таки не прячется. Но как раз-таки он почтения не воздает. Вот. Он, конечно, вроде не обижает никого и, может быть, даже и не досаждает. Вот. Но почтение это не воздает. Нет чести у него. Поэтому он и дожил так долго. И Господь ждал, когда же он от себя отрешится и что-то совершит. Какой-нибудь удивительный, безумный поступок. Как помните, Ипполит с легким паром. Мы перестали лазить друг другу в окна.
Друг другу, любимым женщинам.
Ну да. Ну, я оговорился. Вот. Это же тоже об этом. Это ведь тоже важно, пройти какой-то такой путь в юности, путь там юношеского задора, этот опыт взросления, он тоже связан с тем, что человек в каком-то смысле отрешает от себя ребенка, становится юношей, потом юноша взрослеет, отрешается от своих юношеских проблем, от того, каким его задумал Господь в юности, становится уже таким молодым человеком.
Ну вот если вернуться к чувству собственничества, да, вот... Мне кажется, что многим людям, наверное, не так уж сложно отказаться от ощущения, что вот у них есть это, у них есть то, ну вот там есть машина, есть дом, есть там дача, есть там вклады в банки и так далее. В наше время не так сложно понять, что все это в один момент может у тебя исчезнуть уже. Тем более в России это понять не так сложно. Достаточно немножко знать историю и понимать, что все это сегодня есть, а завтра у тебя все этого нет. Вот мне кажется, гораздо сложнее отказаться от чувства собственничества по отношению к своим близким.
Ну да, это сложно, да, потому что человек своих близких хочет утвердиться в то, что он не реализовал в себе. Он сам не может что-то сделать, не может там ходить в разведку, там быть космонавтом и так далее.
Ну, то есть это если про детей говорить?
Не только. Не только про детей. В основном это про то, когда люди друг друга ценят за что-то. И за это любят, за что-то. Красивая молодая жена, я ее люблю, то, что она красивая молодая. Вот. Дети, то, что они мои, я в них вкладываю, то, как они вырастают, их за это люблю. Вот. А родители, например...
Я их люблю за то, например, человек может так рассуждать, то, что они вырастут и оправдают все мои ожидания и все то, что я в них вкладывал.
Ну да, это потенциальные, то есть что это и инвестиции в будущее, так сказать.
Если человек рассуждает также по отношению к супругу или супруге, да, это моя жена, я ее люблю, вот пока она такая, какой я ее изначально вот встретил, да, и по отношению к мужу. Но у женщин, правда, это немножко иначе, женщины обычно стремятся мужа переделать, ну, часто, по крайней мере, да, и когда понимают, что это не удается переделать, то испытывают такое, в общем-то, неприятное ощущение, что что-то мое, что-то то, что я считала моим, оно как бы уплывает у меня из рук.
Да, мужчина, если его так начинает переделывать, он очень быстро собирает вещи и ту-ту, естественно. Вот. А вот, например, знаете ли вы примеры, когда там сын или дочь родители считали своими, уже престарелых, которые вот уже...
Да, я знаю, что такое бывает. Например, вот случаи, когда пожилые уже родители, допустим, они или овдовели, или развелись, и вот они уже в пожилом достаточно возрасте и хотят устроить свою личную жизнь. Вот мужчина пожилой встретил женщину, с которой ему хочется прожить остаток дней. Неважно, даже кованого возраста, ровесница или молодая, но вот он уверен, что с этой женщиной он остаток своих дней будет счастлив. А тут дети встают горой, им категорически не нравится, они обвиняют там эту будущую свою мачеху или в корыстных каких-то интересах. Они смеются над своим отцом, что говорят, там, седина в бороду без фребро, и куда тебе уже, посмотри на себя в зеркало и так далее. Ну, точно тоже может по отношению к матери происходить.
Ну, близко, конечно, но чаще всего вот эти случаи, они связаны с какими-то опасениями за наследство. Ведь если она выходит за него замуж, а он на ней женится, а у них есть какие-то ресурсы, какое-то наследство, оно же так или иначе, дети же думали, что оно им принадлежит.
Мне кажется, даже не обязательно дело в наследстве. Ну вот время, допустим, мы же тут вот читали, что время человек тоже считает своей собственностью. И более того, часто человек и чужое время считает своей собственностью. Например, дети уверены, что их мама, пожилая уже, будет все свое время тратить на воспитание внуков. А они будут, как говорится, жить в свое удовольствие. А тут мама вдруг собралась выйти замуж. Да как она смеет?
Вот про это и речь, что они что-то хотят от нее получить. А если уже видят, что получить нечего, что нужно только отдавать. Вот когда такая ситуация... Когда человек, ну вот уже, он уже все абсолютно старый, уже вообще ничего от него невозможно, он уже сам себя не может обслуживать. Вот в этом случае, вы когда-нибудь знали какой-нибудь случай, чтобы ребенок считал, что он его, что вот, нет, он может считать своим из чувства долга, из чувства любви, но вот из чувства ревности своим в таком вот состоянии считать вряд ли.
Знаете, чувство собственничества, вообще-то такая причудливая вещь, мне кажется, очень связанная глубоко и с детскими травмами, и с каким-то опытом жизненным, травматичным и так далее. Мне кажется, что даже в этой ситуации человек может ревновать, там, не знаю, своих пожилых родителей, маму или папу, даже пусть уже совершенно немощных, ревновать кому-то, что они кого-то, может быть, любят там больше, или кому-то там... Кто-то им больше дорог, чем вот этот ребенок подросший, который за ними ухаживает, что он, может, больше времени тратит, ресурсов, а, может быть, престарелые родители привязаны больше к другому ребенку, который не тратит столько времени, они его любят. Тут все что угодно может быть.
Я говорю, что все-таки что-то они от него хотят. Хоть какое-то отношение, что он между ними, то есть, если он меня больше любит, чем моего брата, значит, я этим самым по отношению к брату себя могу позиционировать. То есть собственническая такая позиция, я просто к чему веду?
Да, к чему ведете?
Да, собственническая позиция, она связана с простым таким качеством человека, с эгоистичностью просто. Когда человек вот везде видит, смотрит на, как с этого можно, что я могу поиметь, а что я с этого буду иметь, а что для меня это будет. Вот эта позиция, она очень, ну, такая... Чаще всего она очень естественна для людей. И если человек, еще раз подчеркну, не размышляет, не раздумывает, не рефлексирует о себе, о том, а что я на самом деле имею, что у меня по-настоящему есть, вот, то такой человек сознательно или подсознательно будет везде, даже вот эти вот, то, что вы назвали, вот лежит она уже совершенно немощная, и ему важно, кого она больше любила, его или его брата. Чтобы хотя бы здесь почувствовать, что у него что-то свое есть. Вот как бы человек так вот пытается прибрать все к своим рукам, даже вот эту память какую-то детские даже вещи, даже ребенок.
Может быть, в этом случае человек не очень виноват, может быть, его в детстве как-то ему не хватило внимания родительского.
Так это понятно, что все люди, которые как-то вот так грешат, даже не грешат здесь, которые поступают, я бы так сказал, глупо поступают. Иметь вот такое собственническое отношение к близким, ко времени, вообще к чему-либо, это просто глупая позиция. Ну, еще раз напомню, Сократ сказал, как хорошо, что это столько вещей, которые мне не нужны. Вот. То есть он подчеркивал, что глупо считать что-то своим. Вот из всего того, что вокруг так много таких вещей, которые на самом деле люди считают, к ним стремятся, пытаются их... ими владеть, пытаются как-то друг перед другом красоваться. Это, ну, действительно смешно. И вот этот момент собственничества, как глупая позиция, совершенно глупая или безумная, да, вспомним, кого Господь назвал безумцем. Богача, у которого родилась нива, уродилась большая, ну, то есть большой урожай был. Он сказал, что я сделаю Вот возьму, разрушу свои старые житницы, построю новые и заполню их, и скажу своей душе: «Душа, много богатства у тебя, ешь, пей, гуляй на долгие годы». А Господь ему сказал: «Безумец, в эту ночь придут за тобой и стяжут душу твою». Ну вот это пример того, что такая позиция является безумной. Человек хоть как-то начинающий размышлять, хоть как-то думающий, хоть как-то разбирающий, он все равно придет к выводу, что вся эта, любое собственничество, оно является бесполезным, безумным, бессмысленным. Поэтому Господь говорит: вы только одно имеете — правильно поступить так, как о вас Господь задумал. Вы попали в жизненную ситуацию, в которой вы спрашивали: неужели каждый человек настолько уникален, оригинален, что у него есть, о нем есть замысел Божий. К сожалению, большинство, вот здесь мы, конечно, статистика здесь невозможна, вот, но в Евангелии сказано: многие идут широкими этими дорогами, как там сказано, да, широкими дорогами пойдут, ну, в никуда идут. Вот. А вот этот путь, когда ты выбираешь то, что Господь о тебе задумал, и ты вот к этой точке идешь, себя выстраиваешь, пытаешься себя сформировать как личность, разные свои таланты сформировать, чтобы вот найти то, что Господь о тебе задумал, и это совершить. Как вот апостол Павел, хороший пример, он себя созидал, будучи еще евреем, иудеем, сидел у ног Гамалиила, учился много, вникал. Почему он так вот стал христиан гнать? Потому что он ревностно искал вот эту вот точку, в которой Господь его призовет, искал свое призвание. Взять другого святого, одного из самых близких, Николай Японский, сколько он изучал эту японскую культуру, сколько он ждал, пока к нему подойдет какой-нибудь самурай, а вот это и скажет что-то. Случая ждал, он не мог просто подойти и сказать: давайте, будьте христианами. Понимал, что это невозможно. Дождался вот этой точки, когда пришел и сказал: я тебя хочу. Самурай сказал, пришел и сказал: я хочу тебя убить за то, что ты христианин. Вот он этого дождался, вот этой точки. Поэтому у нас вот это и есть. Господь говорит: кто не отрешится от того, что имеет. Разумный человек, даже язычник, отрешается от всего с помощью мудрости, от всех этих вещей. Вот. Но дальше он часто не доходит до того. Вот Сократ, если взять как верх мудрости, Сократ дошел только до одного. Говорит: я знаю, что я ничего не знаю. То есть он отрешился даже от этого, от какого-то знания. То есть он даже от этого отказался, что он имеет какое-то знание. И он сказал: я знаю, что я ничего не знаю. Вот его мудрость к чему привела. И получается, что вот это верх языческой мудрости, языческой мысли, там, греческой, буддийской, индийской философии, в той или иной степени можем это увидеть в разных культурах, у разных мудрецов, вот это вот желание отказаться от собственничества вот этого. А Будда то же самое, вот его история вот этого принца, которого потом назвали Буддой, она же уникальна именно в этом, что он жил во дворце, был прекрасным юношем, принцем. Вообще его отец всячески оберегал его от любых страданий. У него была красавица-жена, сын родился. И вот он увидел страдания, там, как поэтому, по преданию увидел хромого, умирающего и слепого, по-моему. Увидел и понял, что в мире есть страдания, пришел, оставил свою жену, сына в этом дворце и ушел, оставил все, потому что он понял, что это все ему не прижит, оно ему не нужно, его отягощает душу, и стал искать, мучительно всячески себя истязал Будда, и что только не делал. В итоге понял, что это тоже ему не помогает. Потом пришел вот тоже к тому, что пришел, к чему пришел Сократ, фактически близко очень по мысли. Говорит: вся жизнь страдания, все в жизни страдания. И вот он тоже пришел, что я ничего не должен иметь. Страдание — это любое желание, говорит Будда, это страдание. У Сократа такая же мысль. Такие можно примеров привести в любой культуре. Вот, если почитать там Конфуция, мудреца китайского, мы можем что-то подобное в его философии найти. Вот. А Господь нам открывает кое-что другое. Он говорит, если не просто не отрешитесь то, что имеете. То есть вот это сделали и Будда, и Сократ, отрешились от того, что имели. Вот. Но в христианстве-то важно понять, что отрешитесь от того, что имеете, чтобы освободить место для желания Господа. То Господь вас пожелает, как бы здесь такой интересный момент, что если вы отрешитесь от того, что вы имеете, то Господь внутри вас пожелает что-то такого, о чем вы даже и представить себе не могли. О чем вы даже и не задумывались, как сказано. Не приходило то на ум, не приходило то на сердце, что Господь приготовил любящим его. Это сказано не только про то, что будет в жизни вечной. Это сказано про то, что здесь Господь задумал о нас. И когда человек вот открывает вот это призвание в Господе, Господь в нем начинает производить такие желания, которые просто человека удивляют, изумляют, как вот с апостолом Павлом мы видим, просветил язычников, но и да не его это увело на третье небо или на какое, где он слышал голоса ангельские и представить себе не может тот человек. То есть доходит до взгляда Господа на этот мир, а взгляд Христов на этот мир. Вот хотелось бы кому-нибудь посмотреть, как Христос смотрит на этот мир, такую увидеть абсолютную правду. Для этого нужно отрешиться от всего, что имеешь, дать Господу в тебе возжелать, Господь в тебе возжелает и будет тебе показывать своими глазами этот мир.
Вот вы очень о высоких вещах, отец Александр, говорите, а вот если попроще, как себя, так сказать, переделать, как себя воспитать, как отучиться видеть своих близких, свою собственность, как отучиться контролировать их полностью, сердиться, когда они не оправдывают твоих ожиданий, не оправдывают вложенных в них ресурсов, не обязательно финансовых, а вообще любых ресурсов. Так вот, как от этого отучить себя?
В Англии же все это есть. Про все вещи написано. Как вот начать с простого. Господь говорит, вот все притчи его о Царстве Небесном, они все вот об этом. Когда зовут вас куда-то, не садись на первое место, сядь назад. Вот. И вот эту практику, то есть это же связано с честью человека. Человек, который бесчестный, будет вперед лезть, это с наглостью пытаться захватить. А человек честный, у которого есть честь внутренняя, то есть он будет, по крайней мере, скромно на себя смотреть. Если очень просто, то все очень просто, как говорили мои простые дедушка и бабушка. Моя бабушка, у нее один класс образования, только считать умела. Она говорит, ну что ж, будем ростить. Вот просто. Когда человек просто говорит, нужно ростить. Именно в таком словосочетании. То есть, ну, накормил, напоил, и слава Богу. Кто уж из него вырастет? А что Бог даст? Но если любят там вот где-то вот простые люди как-то вот показывают какие-то простые отношения, они как-то закладывают ребенка, даже если он потом кем-то вырастет, как вот Пушкин, да, он всегда вспоминал няню свою, потому что она в простоте своей показывала то, как она любит, и все. Вот если вот это есть любовь, даже просто ростить с любовью, она уже формирует человека, уже не делает его собственностью другого. Вот. А я все-таки объясняю это через понятие чести, чтобы вот как метод. Ну, метод уже сложные слова. Как вот человеку увидеть ребенка и как его не сделать своей собственностью. Это действительно сложно порой. Вот. Но оно здесь связано с тем, что человек постоянно размышляет над понятием чести. Понятие честь – это вообще основа, фундамент нравственности. Фундамент этики и морали.
У ребенка, у маленького, есть честь?
Конечно.
С какого возраста?
С такого возраста, как он только начинает себя осознавать. И эту честь формируют родители.
А А как они формируют? Потому что ведь мы часто слышим, что родители, ты маленький, говорят, ты ничего не понимаешь. Или там, вот подрастешь, будешь тут решения принимать, а пока за тебя решения родители принимают. Или там, не знаю, какие ты вообще можешь иметь мнения? Вот учитель тебе сказал, родители тебе сказали, у тебя никакого своего мнения быть не должно.
Ну, это вот говорят люди без чести. Обычно так говорят люди, которые отмахиваются. То есть человек, который равнодушно относится к своему ребенку, к своим другим людям, это человек, у которого нет чести. Вот. Еще раз подчеркну, честь – это фундаментальное понятие, внутреннее понятие, которое сокрыто в сердце, в совести человека и в его отношении к другим людям, в том, что его мотивирует по отношению к другим людям, как он поступает, исходя из этого. И вот, вот этот вопрос, да, вот этот вот, вот эта тема, когда, чтобы не возиться с ребенком, ему попробуй объясни. Проще взять и заставить. Построить и выстроить, и все. Это вот, это просто здесь показано, как родители поступают бесчестно по отношению к ребенку. А если родители хотят поступить честно, то они иногда могут, конечно, сказать, ну, я еще не могу тебе объяснить. Ну, давай будем стараться вместе найти какой-то выход в данной ситуации. Давай попробуем вот такую сказку почитать, разобрать ее. Давай такую разобрать. Давай вместе будем разбираться, чтобы ты увидел, как это важно для тебя. И вот я не знаю, если человек относится к ребенку с искренним интересом, здесь даже я слово «любовь» не употребляю, действительно искренний интерес к тому, как ребенок, кем он будет, каким он будет, что, что его не просто ждет, но что ждет его в какой-то вот в творческой среде. Не просто как он будет богатым или таким вырастет, а вот как он сможет найти себя как человека нестандартного, который вот именно вот эту честь себе сформирует. Вот это вот состояние чести, оно связано с совестью, конечно же, очень близко, да? Вот, но все-таки в чести очень много вложенного в человеке и то, что человек себе хранит. Вообще честь это возделанная совесть, можем вот так даже перевести. Возделанная совесть. Если совесть не возделана, она спит и просыпается только в экстремальных случаях. А если совесть возделана, то это есть честь, можно так вот сказать. И вот задача родителей, как раз-таки главная задача, это возделать вот эту совесть у ребенка. Это начинается прямо с детства, прямо с того, как ребенок начинает плакать, и как родители реагируют на этот, на плач, реагируют на его капризы, реагируют на все. Насколько они готовы вкладываться своими усилиями, своей волей, своим умом, своими талантами и своим творчеством в ребенка.
И насколько они готовы увидеть в ребенке самостоятельную личность.
А это все и есть вложение, потому что когда ты в какой-то момент ребенка отпускаешь, вот ребенок стал взрослым, его нужно отпустить, это тоже вложение в ребенка. Ты вкладываешься в него, ты что-то ему даешь, такой импульс, как вот это, блудный сын, притча о блудном сыне. Отец вложился в младшего сына, отдал ему половину имения, которого имел. Это вложение было. И отпустил его. Может быть, он знал, что с ним будет беда. Но в итоге вот это вложение привело к тому, что сын его оказался в какой-то критический момент внутри себя, помните, такие слова есть? Он внутри себя сам себе сказал, придя в себя вот этот блудный сын, сказал себе, у отца так много наемников, а я здесь рожки свиные ем, пойду вернусь к нему. Возвращается, отец его каждый день, конечно, смотрел, выглядывал, не придет ли он. Отец еще издалека его увидел и с большой радостью побежал к нему, встретил его. Вот это вот вложение, даже ребенок непонятно чем потом будет заниматься, но если мы постоянно вкладываемся в ребенка, отдаем ему, в итоге мы видим, что это вложение пришло не для нас, а для какого-то такого большого смысла. Как вот спасенный блудный сын, когда он прошел все круги ада, и голод, и зной, и там унижение, и вспомнил про отца и вернулся к нему. Вот этого сына уже можно считать своим, который прошел и вернулся, и говорит, вот он мой сын, был, пропал и нашелся. Вот в этом смысле он мой. А когда они его не хотят отпускать, говорит, он мой, я его не отпущу. Он как раз-таки не его. Понимаете, вот если по-простому вам объяснить, вот так по-простому. Вот, если сможете вот так вот отпустить сына свободно, в свободное плавание, при этом сердце, чтобы ваше горело огненной болью, и в какой-то момент думать уже все, полностью потерял его, вот где его найти, как с ним быть, уже все, а сердце болит, как у этого отца. Но вот Господь же тоже промышляет. Вот он возвращает этого сына, вот тогда он твой. А пока он твой чисто в твоих руках, в твоей власти находится, он не твой. Вот ну так как-то, я не знаю, это сложная тема, конечно.
Мне кажется, что мы эту тему не закончили с вами, потому что, во-первых, вот про собственничество в семье, конечно, эта тема необъятное, тут еще можно много что обсуждать, и потом мы еще не дошли до этой темы, когда человек воспринимает свое время как свое, и тут еще у меня много вопросов по поводу чисто психологического такого понятия, например, так сказать, своего личного пространства, своего личного времени, которое человек, если как бы будет направо-налево раздавать, то он просто свое призвание не исполнит, да, вот тут тоже какая-то тонкая грань, которую можно обсудить в следующих наших встречах.
Ну, да, здесь есть что сказать, давайте обсудим.
Спасибо, отец Александр, я напомню, мы сегодня продолжали чтение писем Баламута, книги притчи Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства, с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца. Ну что ж, спасибо и до следующих встреч.
До новых встреч, дорогие братья и сестры.